После очередного примирения родители запирались в номере, а он шел в интернет-кафе, расположенное в гостинице, этажом ниже, по разовому гостевому паролю входил в королевский бал. Бродил по городу безымянным персонажем, вступал в разговоры, десятой дорогой обходил давних знакомых. От этих посещений ему не становилось легче. Наоборот, казалось, что он пытается утолить жажду морской водой. Арсен пробовал одну за другой новые сетевые игры, но ни одна не могла сравниться с его прекрасным покинутым миром. «Его ничего не интересует», — говорил отец в присутствии Арсена, как будто тот был маленьким ребенком. «Он, по-моему, даже трех мушкетеров не читал».
«Читал», — вяло возражал Арсен.
«Миллионы мальчишек мечтают о таких каникулах, а ты, кажется, на ходу засыпаешь».
«Отстань от него», — устало говорила мама.
Каникулы закончились. В начале марта, слегка окатив Арсена водой из лужи, рядом остановился знакомый джип. Максим опустил окно. Был он по-прежнему в желтой куртке, все такой же небритый, ушастый и носатый. И Арсену потребовалось все самообладание, чтобы не заверещать от радости.
Машина въехала на территорию огромной промзоны и долго плутала среди бетонных зданий, опутанных антеннами и железными лестницами. Двери ангаров, стены почти без окон, прожекторы на крышах, кирпичные будочки сторожей. Был вечер пятницы, промзона пустовала, и эти огромные безлюдные пространства внушали Арсену непонятное беспокойство. Родители ушли в театр, и это было хорошо, потому что врать им не хотелось. Это было плохо. Родители понятия не имели, куда уехал сын и с кем он уехал. Они ничего не знают о Максиме. Никто не знает. Арсен снова повел себя как малолетний идиот. Человек в желтой куртке непонятным образом отключал его охранные системы. На внутреннем воображаемом табло светилось «свой», и здравый смысл ничего не мог с этим поделать. На подземной стоянке горели лампы в железных сетках, похожих на огромные намордники. Висел туман, как в душевой бассейне. Рядом, кажется, над головой, медленно и с расстановкой прогрохотали железные колеса.
«Нервничаешь?» — мимоходом спросил Максим.
«Нет, с чего бы?»
«Ну так ты же никак не начнешь мне доверять».
«Я?»
«Знаю, знаю, ты честно пытаешься. Но ты по натуре парень недоверчивый. И это правильно».
Закрылись двери лифта, кабина дернулась, и Арсен поймал себя на том, что не понимает, вверх они движутся или вниз. Через несколько длинных секунд двери отворились с другой стороны, открылся широкий коридор без окон, так что по-прежнему невозможно было определить, под землей они находятся или под небом. За поворотом обнаружился пропускной пункт. Арсен замедлил шаг. Коротко стриженный человек в синей рубашке повернул к ним голову. Максим остановился, сунув руки в карманы желтой, видавшей виды куртки, широко расставив ноги в белых кроссовках, глядя свирепо, как гопник-исполнитель. На месте охранника Арсен никогда бы не пустил такого субъекта на охраняемую территорию, но человек в синей рубашке вскочил с места и поздоровался с явным уважением, даже под обострастием. Мельком глянув на Арсена, снова сел широким задом в потертое кресло перед монитором. Пощелкал, подождал секунду, вытащил из принтера, вложил в пластиковую обертку и выдал Арсену нагрудный знак. Полосочка штрих-кода. Больше ничего. Арсен молча прикрепил бэджик на грудь, ближе к плечу. В офисах, где работали его родители, всегда было тесно. Метались секретарши на огромных каблуках, скучали посетители, шатались бездельники, расхаживало начальство. Здесь же, кроме стража в синей рубашке, не было никого. Пустое помещение, напичканное сенсорами, замками, рачьими глазами камер под потолком, системами слежения, которые не только не прятались, будто красовались, радуя посетителей. За кем они здесь следят? Впрочем, сегодня пятница, вечер, рабочий день закончен. Сенсоры еле слышно пищали, принимая пластиковую карточку со штрих-кодом. Решетки, перекрывавшие проход, разъезжались. Максим шел впереди, насвистывая, вертя на цепочке связку ключей. Он странно выглядел в этом коридоре, как бомж в офисе или клоун в реанимации. Впрочем, может быть, здесь все такие.
Неведомая контора всерьез заботилась о безопасности. Арсен начал считать решетки и сенсоры и сбился со счета. Зачем разработчикам компьютерных игр столь крутые меры предосторожности? Наконец Максим отпер железную дверь и ввел Арсена в большой кабинет, уставленный и увешанный экранами, дисплеями, мониторами. Пахло изоляцией и старым табачным дымом. Тихо гудели насосы. Под вентиляционными трубами шелестела лапша из папиросной бумаги.
«Кофе хочешь?» — отрывисто спросил Максим. «Возьми в автомате, бесплатно. И падай вот сюда, в кресло. Будем смотреть киношку».
Один за другим загорались экраны, монохромные, с очень четким изображением, как в старинном кино. На одном Арсен увидел супермаркет, из-под потолка, застывшим взглядом камеры слежения. На другом был выход из метро. Сплошным потоком шли люди, камера была установлена на уровне их лиц. На третьем, четвертом, пятом тоже что-то происходило. Либо наоборот, не происходило ничего. Застывшие очертания коридоров и складских помещений, ползущие эскалаторы, поверхность большой лужи, подернутая рябью.